Сегодня, 12 апреля, вербное воскресенье. Церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим, а также чтит память преподобного Иоанна Лествичника, святителя Сафрония, епископа Иркутского, пророка Иоада, апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифу, Кесаря и Епафродита, преподобного Иоанна Молчальника. Сегодня Церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим. Накануне Спаситель совершил чудо, воскресил своего друга Лазаря, который к тому времени был 4 дня как мертв. Весть об этом разнеслась по всей Иудее. На следующий день Христос отправился дальше в Иерусалим. Там Он с учениками собирался праздновать Пасху. За Ним отправилось множество народу. Они видели в Нем обещанного Ветхим Заветом Мессию, царя, который освободит народ от власти Рима, великого учителя, пророка и чудотворца. Люди выражали свое ликование по обычаям той страны и того времени. Они постилали перед Спасителем свои одежды, приветствовали его пальмовыми ветвями и бросали их под ноги молодому ослику, на котором ехал Христос. Церковь празднует этот день торжественно и светло. Верующие радуются, подобно жителям Иерусалима. Церковь приветствует грядущего Господа, победителя ада и смерти. Это торжество омрачает одно. Мы знаем, что уже через несколько дней те, кто кричал Христу «Осанна», будут гнать и преследовать Его. Знаем мы и о том, что самому Спасителю известно, что Его ожидает. Въезжая в Иерусалим, Он добровольно идет навстречу смерти, на вольную страсть, как это по-славянски звучит на богослужении. И каждый мысленно углубляется в себя, чтобы задать вопрос, с кем же будет он в наступающие дни Страстной Седмицы? Ведь так просто быть рядом с человеком в дни его славы, и так трудно не присоединиться к его палачам в дни скорби, не распинать Христа своими словами и поступками во все остальные дни года. Митрополит Антоний Блюм назвал праздник входа Господня в Иерусалим одним из самых трагических праздников церковного года. Как страшно видеть, что целый народ встречал живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, и отвернулся от Него, потому что страшно было так любить, как заповедовал Христос, до готовности жить для любви и умереть от любви, писал Он. Церковь почитает преподобного Иоанна Лествичника как великого подвижника и автора замечательного духовного творения «Лествица». По названию своего труда Иоанн и получил свое наименование. Известно, что родился он около 570 года и был сыном преподобных Ксенофонта и Марии. В 16 лет отрок пришел в Синайский монастырь и вскоре принял монашеский постриг. Почти 20 лет он подвязался в послушании своему духовному отцу, известному старцу Авве Мартирию. После его кончины Иоанн избрал отшельническую жизнь. 40 лет он жил в пустыне, в подвиге безмолвия, молитвы и покаяния. Позже в Лествице он напишет: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты наружные и внутренние». Когда старцу исполнилось 75, его избрали игуменом Синайской обители. Тогда-то, по просьбе игумена Раифского монастыря, Иоанн и написал свой главный труд. «Лествица» — это руководство для восхождения к духовному совершенству, своеобразная лестница к небесным вратам. Многие чтимые церковью святые и праведники называли «Лествицу» лучшей книгой для спасения души. Творение преподобного Иоанна Лествичника считается одной из вершин святоотеческой мысли, а житие преподобного – свидетельство того, как часто просвещение Духом Святым и высокие духовные дарования идут рука об руку с личным аскетическим подвигом. Сегодня Церковь просит преподобного Иоанна: «Моли Бога о нас». Святитель Сафроний, епископ Иркутский и всея Сибири, чудотворец, родился в 1704 году под Полтавой. В миру его звали Стефан Кристалевский. Стефан закончил Киевскую духовную академию и поступил в монастырь, где принял постриг с именем Сафроний. Образованного монаха вскоре заметили в столице, и он был переведен в Александро-Невскую лавру, а через 4 года стал наместником обители. В 1753 году императрица Елизавета рекомендовала Святейшему Синоду поставить Сафрония во главе Иркутской епархии. Одной из забот владыки Сафрония стало миссионерство. Но епископ стремился не только к проповеди христианства, но и к устройству быта малых народов Сибири. Он предлагал им для поселения монастырские земли, заботился о просвещении и развитии грамотности. При этом сам епископ Сафроний был настоящим подвижником, молитвенником, простым в быту и доступным для верующих пастырем. Почитание святителя Сафрония началось вскоре после его смерти в 1771 году. К лику святых он был причислен на Поместном соборе в 1918. Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Прославляя святителя Сафрония, мы просим его: моли Бога о нас. Святой пророк Иоат был родом из Самарии, области Израиля на западном берегу реки Иордан. Он жил в X веке до Рождества Христова. Из Писания мы знаем о том, что Господь послал Иоада обличить израильского царя Иеровоама. Он был идолопоклонником и склонил к язычеству весь народ. Господь заповедал пророку не есть и не пить, пока его миссия не будет исполнена. Иоад хранил строгий пост, но другой пророк, Емве, обманул его. Он солгал, что получил откровение от Бога, который разрешил напоить и накормить Иоада. Оба поели и услышали голос Господа, который поведал, что Иоад нарушил заповедь и не сможет живым вернуться домой. Так и случилось. Пророка убил лев. Емве похоронил Иоада в своей усыпальнице. Но с тех пор его самого называли лжепророком, ведь он обманул, рассказывая о пророчестве, которого не было. А история Иоада служит примером того, как человек, еще недавно обличавший чужое неверие, усомнился в самом себе. Он поверил чужим словам больше, чем Божьему наказу. Подобно тому, как Иоад, благодаря добродетельной жизни, сподобился видеть славу Божию, так и каждый христианин призван сверять свои дела с заповедями Божьими, чтобы достичь праведности. Мы просим сегодня пророка Иоада: моли Бога о нас. Среди 70 учеников Иисуса Христа были апостолы Сосфен, Аполлос, Кифа, Кесарь и Епафродит. Все они стали сподвижниками апостола Павла. О них упоминается в различных посланиях апостола Павла, вошедших в Новый Завет, а также в книге «Деяния святых апостолов». Сосфен до своего обращения был начальником синагоги в греческом городе Коринф, а позже стал епископом Колофона в Малой Азии. Аполлос не знал о Христе, но проповедовал о Спасителе то, что слышал от Иоанна Крестителя. Другие апостолы рассказали ему о жизни и крестном пути Сына Божия. Аполлос уверовал и присоединился к апостолу Павлу в его трудах. Павел так говорил о проповеди христианства в Греции: «Я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог». Апостол Кифа был поставлен Павлом епископом Малоазийской области Икония. С Епафродитом связана история об исцелении. По преданию, он страдал неизлечимым недугом, но чудесным образом, по молитвам апостола Павла, выздоровел. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. Их главной целью стало нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Сегодня мы просим апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифу, Кесаря и Епафродита: молите Бога о нас. Преподобный Иоанн Молчальник жил в V веке в городе Никополе армянском. Юноша еще с детства изучал Священное Писание, любил молитвенное уединение. После смерти родителей он получил в наследство надел земли. Там он построил церковь во имя Пресвятой Богородицы и жил при ней с 10 иноками. По просьбе жителей соседнего города Колонии Иоанна рукоположили в епископа. Через 10 лет сменился правитель Армении. Новый наместник Пазенник, хотя и приходился родственником Иоанну, начал властно вмешиваться в дела церкви. Епископ, скорбя о происходящем, тайно оставил страну и отправился в Иерусалим. Там он простым послушником поселился в монастыре преподобного Саввы Священного. Он трудился на самых тяжелых работах и лишь из-за вынужденных обстоятельств открыл свою тайну патриарху Иерусалимскому Илии. Тот благословил Иоанна на подвиг молчания. Некоторое время преподобный провел в пустыне. По преданию, от набегов сарацинов его защищал посланный Господом свирепый лев. Игумен Савва уговорил Иоанна вернуться в монастырь. Тогда насельникам чудесным образом открылось то, что Иоанн – епископ. Прославляя преподобного Иоанна Молчальника, церковь приводит в пример верующим необыкновенную скромность святого. Праведник не стремился к мирским благам, не искал своей выгоды. В центре его жизни его главной ценностью был Христос. Только стремление приблизиться к Господу двигало преподобным. Чествуя святого Иоанна Молчальника, мы просим его: «Моли Бога о нас».